эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 21 ноября, день достоинства и свободы в Украине. Среда, и говорим о таком. 20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации. Время сейчас работает против Украины. И монополии Курченко в Ордло. Только недавно остановившееся падение ВВП и курса гривни. Миллионы мигрантов. Признаки внешнего управления страной со стороны Запада. Рост тарифов. Смертность, почти в два раза превышающая рождаемость. Украина отмечает 5 лет со дня начала Евромайдана. В чем из потерь виноваты сами украинцы, а в чем Россия? И чего добились украинцы, выйдя на Майдан? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко, а также эксперт Центра развития общества Игорь Харченко. Друзья, звоните к нам в студию, высказывайте свои соображения, чувства и мысли по поводу 5-й годовщины со дня начала событий Евромайдана. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Можно писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать уже скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока о других новостях нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает в штабе операции Объединенных сил. По их данным, обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Крымская, Пеские, Верхнеторецкая, Водяное и Лебединская. Ни один украинский военный не пострадал. Представители группировки ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Горловки. Донецкую фильтровальную станцию остановили на сутки. По сообщению компании «Вода Донбасса», остановка связана с ремонтными работами. В связи с этим в Авдеевку вода поступает по графику. Без воды остаются прифронтовые поселки Верхнетаецкая и Васильевка. В Донецке также сообщили о сокращении подачи воды в нескольких районах города, передают сепаратистские СМИ. Донецкая фильтровальная станция, Южно-Донбасский водопровод, напомню, находятся в прифронтовой зоне и обеспечивают водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Об этом сообщает пресс-служба международной организации уголовной полиции в Твиттер. Перед голосованием украинская делегация обратилась к Интерполу с призывом не допустить участия россиянина в управлении международной организацией. Украина напомнила, что российские спецслужбы подозревают в ряде международных уголовных скандалов. Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй подал заявление об отставке после того, как власти Китая заявили, что подозревают его в коррупции. В Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы. В этот день, 5 лет назад, украинцы вышли с мирным протестом на площадь независимости в Киеве, чтобы отстоять свои ценности и свободу, написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Этот день отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год. Во времена правления Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем соборности 22 января. В 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус. С тех пор Украина одновременно празднует годовщину Оранжевой революции и Евромайдана. Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил Институту национальной памяти выяснить обстоятельства реставрации памятника Артему в Светогорске на Донеччине. Кириленко назвал Артема, цитирую, «большевистским террористом и сепаратистом» и утверждает, что реставрация памятника происходит вопреки закону о декоммунизации. Напомню, 19 ноября глава Донецкой обладминистрации Александр Куть сообщил о завершении первого этапа реставрации памятника Артему. Скульптура была создана в 1927 году, она имеет статус памятника национального значения, в связи с чем не попала под действие закона о декоммунизации. В Киеве демонтированные киоски отправляют в зону боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы предприятия «Киевблагоустройство» Андрей Андреев. По словам чиновника, МАФы передают официально по актам приема-передачи для временного использования военной частью, в частности, для того, чтобы военные могли в них греться. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 0 до 2 градусов мороза.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Только что к нашей программе присоединились слушатели Громадського. Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы переходим к общению в нашей студии, обсуждаем итоги Майдана с пятилетней давности. 0800-300-403, номер прямого эфира, звоните к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Начнем говорить буквально через несколько минут.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А пока к другим темам. 20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок ДНР и ЛНР, Пасечника и Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти. На них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами, и организаций, связанных с Кремлем. Были там даже депутаты Государственной Думы России. О деталях прошедших ритуалов расскажет Дмитрий Донской.
Так называемая инаугурация на должность главы ДНР Дениса Пушилина проходила 20 ноября в Донецком театре оперы и балета имени Соловьяненко. Центр города, где расположен театр, был полностью перекрыт, пропускали лишь участников действа, рассказывают жители Донецка. Зал, вмещающий около 1000 человек, был заполнен в основном представителями группировки, а также предприятий и организаций, подконтрольных ей. Особенной гордостью организаторов ритуала был визит руководителей организованных России и непризнанных мировым сообществом образований. Приехали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер Абхазии Валерий Бганба, глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов и глава регруппировки ЛНР Леонид Пасечник. Клуб по интересам кремлевских марионеток захваченных земель. Так назвал эту встречу представитель международного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.
Це пул таких російських невизнаних сателітів сірої зони, яка і працює так. І вони між собою катаються, об'єднуються, тож недавно у них з'їзд в Абхазії цих всіх невизнаних держав, оскільки з іншими країнами у них просто немає фізичної змоги цього плану. Придністров'я – це окупована територія Молдови. Абхазія, Осетія – окуповані території Грузії. Крим і Луганська, типу Народна Республіка – це окуповані території України.
Було кілька іноземців із Бельгії, Германії, Франції, Фінляндії, представляючих ті чи інші громадські організації. Їх об'єднало те, що організації зв'язують з Москвою. Следует отметить, что в Донецке в день инаугурации отключалась мобильная связь «Водафон», единственный оператор, через которого из Ордло можно связаться с Украиной. А 21 ноября в день инаугурации отключилась мобильная связь сепаратистов «Лугафон» и в Луганске. Во время ритуала в Луганске Пасечнику вручили как символ власти орден из золота и драгоценных камней. В честь назначения Пушилина выпустили памятную марку. Сразу после церемонии Пасечник назвал единым вектором развития интеграцию с Россией. Ни на инаугурации в Донецке, ни в Луганске не было ни поздравлений, ни передачи каких-либо приветственных слов от российского руководства. Среди пророссийски настроенных людей Донецка распространена обида на Россию за то, что она якобы бросила их и до сих пор не присоединила к себе, считает политолог, эксперт по Донбассу Олег Саакян.
Суспільні настрої в Донецьку не дозволяють розкачувати такий градус проросійськості, як на Луганщині. Але залежність окупаційних адміністрацій, керівництва, вона абсолютно однакова, як на Луганщині, так і на Донеччині. Просто Пасічник, він є більш кадровою людиною з російського резерву, а Пушилін є класичним колаборантом місцевим, який відіграє скоріш роль весільного генерала, ніж дійсного управлінця.
Росія буде пытаться протолкнути Пасічника і Пушилина в міжнародне сообщество, зробити їх частю мінських или других переговорів, хоча б в інтернет-форматі. Такий прогноз делают политологи. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Только недавно остановившееся падение ВВП и курса гривни, миллионы эмигрантов, признаки внешнего управления страной со стороны Запада, рост тарифов, смертность почти в два раза превышающая рождаемость. Сегодня Украина отмечает 5 лет со дня начала Евромайдана. В чем из перечисленных потерь виноваты сами украинцы, а в чем Российская Федерация? И чего, собственно, добились украинцы, выйдя 5 лет назад на Майдан независимости в центре Киева? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Игорь Харченко, эксперт Центра развития общества. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Также к нашему разговору вскоре, надеюсь, присоединится Юлия Тищенко, эксперт Национального института стратегических исследований. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов, реплик, мнений. Нам действительно очень интересно. Для начала предлагаю послушать сюжет моей коллеги Богданы Костюк. Недлинный сюжет. Фонд демократической инициативы имени Илька Кучерева к 5-й годовщине с начала революции «Достоинство» провел опрос независимых экспертов о победах и поражениях Майдана. 80 украинских аналитиков, политологов, общественных активистов и представителей СМИ, которых опросили социологи, дали ответ, победил Майдан или нет 5 лет назад.
К 5-й годовщине с начала Майдана или же революции достоинства социологи из Центра демократические инициативы имени Илька Кучерева опросили 80 независимых экспертов, политологов, общественных активистов, представителей СМИ, какими они видят результаты Майдана. По словам директора фонда Ирины Бекишкиной, большинство участников опроса считают, что Майдан одержал победу. События, происходившие на Майдане в Киеве, потом в других городах Украины зимой 2013-2014 годов, респонденты назвали революцией достоинства, революцией за демократизацию и европейский выбор Украины.
Абсолютно більшість опитаних вважає, що Майдан досягнув перемоги. І це до цілі Майдану, який вже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію, ну це основний здобуток, підписання угоди про асоціацію з ЄС, отримання безвізового режиму з ЄС. Важливим досягненням Майдану експерти вважають також початок низки реформ в різних сферах суспільного життя.
Подчеркнула Бекешкіна. Но, по ее словам, эксперты отметили, что многие реформы до сих пор не заработали. Они пробуксовывают. Виной тому отсутствие политической воли у властей и высокий уровень коррупции, которую тоже не удалось преодолеть. Это поражение Майдана.
Що стосується головної мети Майдану, яка й досі не була нереалізована з точки зору наших експертів, це перезавантаження системи влади та оновлення принципів її діяльності.
Говорит Бекешкіна. Среди поражений Майдана эксперты назвали и потерю территориальной целостности Украины, и замедление экономического развития государства, и падение уровня жизни рядовых украинцев. Революция достоинства не изменила систему власти, считает эксперт, исполнительный директор фонда «Відродження» с 1998 по 2017 год Евгений Быстрицкий.
Влада прийшла з політичною метою, як нова влада, післямайданна влада, яка орієнтується на європейські цінності і норми.
Он говорит о том, что украинская власть по сути не изменилась. Она не приблизилась к обществу и не поняла чаяний обычных сограждан, доверивших ей власти, правление государством. Для программы «Донбасс Реалии» Богдана Костюк.
Это был «Глаз экспертов». Вот большинство из 80 опрошенных «Радио Свобода» экспертов, это, напомню, украинские аналитики, политологи, общественные активисты и представители СМИ, сказали о том, что Майдан на самом деле 5 лет назад победил. И сейчас Украина, украинцы пользуются благами той самой победы. Друзья, считаете ли вы тоже так? 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Напомню, у нас в гостях эксперт Центра развития общества Игорь Харченко. Присоединилась к нам эксперт Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллеги, вот действительно говорят эксперты о том, что Майдан-то победил. Ну вот, Юлия, вы не слышали, да, но я вот перечислял те тезисы, на которые активно давит российская пропаганда, и негде правды деть, да, это в большинстве своем имеет основание, да, это падение ВВП, это эмиграция, это признаки внешнего управления страной, это рост тарифов, это вот недавняя статистика, которая свидетельствует о том, что смертность почти 2 раза превышает рождаемость в Украине. И все это в России связывают с Майданом. Да, вы хотите, чтобы было как в Украине, да, вот к чему приводит Майдан. Вот с вашей точки зрения, можно ли привязывать вот эти вот потери, вот эти вот проблемы экономические, социальные, демографические к революции достоинства?
Ну, смотрите, дело в том, что с самого-самого начала, то есть фактически еще вот с первых дней революции достоинства, ну, российская пропаганда, почему? Потому что информация это назвать сложно, она, в общем-то, подобные тезисы уже начинала использовать, да, и если мы сегодня, кстати, посмотрим вот рубрикацию многих новостей российских по отношению к Украине, особенно тематических, которые там теоретически на Крым идут и так далее, вот если у нас в парламенте там происходит ну, какие-то прения, да, значит, политический кризис в Украине, да, то есть там, я не знаю, там хаос там и так далее, и так далее. То
на
есть...
Украине даже поправливают до сих пор.
Ну, я даже не могу это, да, ну, 100%. Вот поэтому, в принципе, безусловно, вот такого рода манипулирования не присутствуют, и такого рода интерпретации, конечно, присутствуют. Но если говорить про те социально-экономические вызовы и проблемы, которые вы перечислили, спросите, они начали задолго до Майдана, и как раз, ну, и падение ВВП, на самом деле, да, и миграционные вот эти составляющие, то есть трудовая миграция, и проблемы, связанные с уровнем смертности и так далее. Как раз Майдан и стал ответом во многом, да, вот поиском ответов, точнее, да, вот на те вызовы, с которыми столкнулось нереформированное, коррумпированное украинское общество, да, в котором фактически в тот момент произошла узурпация власти со стороны, ну, Януковича, его команды, да, отказ от евроинтеграционных ориентиров, да, то есть Майдан был как раз как следствие этой политики. Другое дело, что постмайданный период власти, разным ветвям власти не удалось в полной мере, мягко говоря, да, решить все те вызовы, с которыми мы столкнулись после Майдана. С одной стороны, это были вызовы старой коррумпированной экономической системы, старой системы отношений, которая была еще завязана на таких, в управлении там чуть ли не постсоветских практиках, ну, в том числе там и коррумпированным патернализм, кумовство, коррупция и так далее, да. Плюс, безусловно, добавились новые, в том числе инспирированной Российской Федерацией. Я имею в виду, это, ну, фактически незаконная оккупация Крыма, ну, и агрессия, и инспирация вообще военных действий, вооруженный конфликт на Донбассе.
Юлия, ну, вот задам вам тот же самый вопрос, который задавала Богдана Костюк экспертам. Победил или не победил, с вашей точки зрения, Майдан? Потому что вот вас послушать, да, Майдан-то выходил за смену вот этой советской модели управления. Против коррупции, да, как многие эксперты сейчас говорят. Вот это главная цель его, ну, была
много,
такая?
Много было целей, на самом деле, мне кажется. Ну, если говорить про вот цель, и Майдан изменялся, и его требования, в том числе и политические, они тоже менялись. Если говорить про число 21 ноября, да, вот, которое сегодня, вот 5 лет назад было, да, то тогда, ну, как бы таким катализатором, да, причиной стало не подписание соглашения про ассоциацию с Европейским Союзом со стороны Януковича, да, то есть как сначала какая-то игра, потом, по сути, покупка Януковича России, то есть это вхождение Украины в орбиту не просто геополитических интересов России, а просто, ну, как бы, вхождение в вот этот вот проект возрождения неоимперии российской. Вот это было, ну, если говорить вот про вот этот результат, то, ну, мы подписали соглашение про ассоциацию, и оно исполняется у нас, безвизовый режим с Европейским
Беда
Союзом.
Беда в том, что много украинцев стали жить хуже после этого и связывают это с Евромайданом. Вот есть такое, да, все-таки мнение, да, что вот с Россией в этом самом евразийском пространстве, может быть, было жить комфортнее просто чисто экономически, да, жили как раньше, вот доллар был раньше, были побогаче раньше.
8, да, или, а колбаса была по сколько, 2,20, ну, я имею в виду еще до 89-го года. Не, ну, безусловно, такие, ну, скажем, настроения, да, ностальгические какие-то, да, вот там, во многом приукрашивание там советской или там какой-то другой действительности, да, стабильность, как это очень любят, ну, говорить, в том числе наши политики. Безусловно, такие настроения есть у части общества, которому действительно безумно сложно сегодня и экономически, и социально, и, ну, вот как раз беда и в том, что не удалось все-таки создать более здоровую экономику, более здоровую здоровые правила игры, связанные с... Даже не так. Правила игры вроде бы как попытались создать антикоррупционные, но вот так, чтобы они работали, и это было всем видно...
Пока этого не видно.
Этого нет.
Давайте Игорю тоже этот вопрос задам. Игорь, вот с вашей точки зрения, можно ли однозначно говорить, да, как большинство экспертов, нами опрошенных, что вот Майдан победил на фоне того, что многие люди, обычные, да, украинцы, обеднели банальности с тех пор?
Ну, я теж продовження того, скажу, так як Майдан розвивався, то першою вимогою була євроінтеграція. Тут ми можемо говорити, що Майдан переміг. Євроінтеграція, курс на євроінтеграцію взятий, і там говориться навіть про те, щоб в Конституції позаписувати там купу різних таких от додатків, які би фіксували на найвищому рівні законодавчому цей напрямок розвитку. Те, що стосується після 30-го числа, коли виникла нова вимога усунення саме режиму Януковича після побиття студентів, вона також виконана. Інша річ, що далі, коли розвивався Майдан, виникла нова політична вимога, яка, на жаль, сьогодні ще не виконана, коли говорилося про те, що треба оновлення влади, малося на увазі, що в управлінська еліта мала би сформована бути новими лідерами. На сьогодні цього не відбулося. Я думаю, що це є одна із причин тих негараздів, які ми сьогодні маємо, що якісного оновлення управлінської еліти не відбулося. Тут є, скажімо так, не поразка можна Майдану. Це вже було на завершення, це питання ставилося дуже несформовано. Проблемою було те, що в Майдані не були сформовані, чітко сформовані саме політичні вимоги. Вони не звучали таким чином, як саме те, що вимоги суспільства. Бо окремі вимоги політичних сил призвели до того, що тут вдалося проскочити до влади тим, хто сьогодні міг би не відповідає тим викликам і загрозам, які стоять перед країною. Інша річ, що треба також сказати тим, хто говорить про те, що люди збідніли, ну, але одною із причин, що люди збідніли, є війна, яку Україна не розв'язувала, а розв'язала її проти України Росія.
Да, от це важливо. Ми цим займемося, да, розграничуємо відповідальності, собственно, українців, да, і так, того, що нав'язала Росія.
Звичайно. Тобто, давайте, ну, я скажу, що от, ну, уявімо, що ви маєте свій двір, там сім'ю, значить, це будинок, якесь господарство, у вас там є, воно собі живе, але хтось приходить, його вам руйнує і каже, ну це тому, що ти от там щось не так робиш в себе вдома, тому я тобі прийшов там поруйнував там щось, і це, але це твоя вина. Тобто це теж дуже важливий момент, який практично упускається, і втрати України в економічному плані дуже великі, і погіршення життя людей треба пов'язувати з війною в тому розумінні, що саме це Росія і захопила частину України і створила зону конфлікту, яка постійно вимушує Україну витрачати величезні кошти на ведення там, скажімо, і власне безпосередньо бойових дій, і ліквідацію тих наслідків. І ще один момент, який треба також розуміти, що ми сьогодні проходимо, не можна швидко зробити, певні процеси мають великий лаг між стартом і результатом. І зміна еліт, він не може відбутися, ну, стрімко таким одним ривком. Це довгий процес. І він стрімко відбувається лише за умови, коли відбувається там військовий переворот справжній, тоді, коли там якийсь військовий чи інший переворот.
Та сама хунта.
Так, це. І тоді, оце тоді дуже все чітко зрозуміло, одні вийшли, там тих розстріляли, інші прийшли. В нас так, все-таки відбувалися процеси демократично, і попри ті всі жертви, які там були на Майдані, все ж таки ми можемо говорити, що нам вдалося уникнути гіршої ситуації, яка могла би бути. От, тому в цьому плані треба давати поправку на це. Я не виправдовую некваліфікованих дій влади, але я про те кажу, що саме, власне, громадянське суспільство сьогодні не висунуло, не включилося в формування органів влади на горі. На місцях цей процес пішов на рівні десь територіальних громад. Сьогодні можна сказати, що громадянське суспільство включилося в формування, там, скажімо, це органів місцевого самоврядування, але на верхньому рівні і навіть на середньому це ще не відбулося.
0800-300-403, номер прямого ефіра. У нас в гостях експерт Національного інституту стратегічних дослідження Юлія Тищенко, також експерт Центру розвитку общества Ігор Харченко. Друзі, розкажіть о ваших чувствах по поводу событий п'ятилітньої давності. Стоило ли українцям виходити на Майдан? Понимаете ли ви, зачем, собственно говоря, мільйон людей, да, вийшов тоді в центр Києва? Звоніть і участвуйте в нашому розмові.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Друзья, такой вопрос к вам еще. Очень много наших слушателей находятся сейчас в оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Вот опыт показывает, что многие до сих пор не понимают, да, что там, собственно, происходило в центре Киева в тот момент. И начали копировать многие донечане и луганчане то, что происходило, вот эта модель непокорности власти. Такой вопрос, как бы вы сформулировали то чувство, с которым вот украинцы и участники тех событий, и наблюдатели сторонние относятся к событиям пятилетней давности? Можете ли вы его как-то сформулировать, как-то передать, чтобы наши слушатели там поняли, как, собственно говоря, в Украине к этому относятся на свободной территории, Юля?
Вы имеете в виду...
Это разочарование, это гордость.
Нет, я не думаю, что разочарование. Вот, ну, гордость, безусловно, да, что удалось, по большому счету, ну, реализовать то, что задумывалось. Да, имеется в виду, опять же, это вот эти евроинтеграционные направления, как это не парадоксально. Это может кому-то, ну, как бы кто-то может оппонировать, да, что это плохо, что лучше бы было бы, значит, с Российской Федерацией. Но почему надо было вот так вот ставить вообще вопрос, да, или вы совершенно справедливо, это, ну, не Украина его поставила, это его поставила Российская Федерация, да, то есть вот это вот вставание с колен и расширение сферы влияния соседней страны и политический, и неполитический, военный, и гибридно, то есть оно было очевидно. Если бы тогда Майдана не состоялось, например, да, вот если бы его не было, я думаю, что не меньшие вызовы бы сегодня были перед Украиной уже другие. Они были бы связаны с отсутствием права, свободы, да, у нас были бы совершенно российские модели, там, связанные с правами человека, да, вот с нашей, ну, по сути, с бесправностью, с относительно той же коррупцией.
То есть такая малая же... Россия, маленькая Россия, малая Россия.
Да, и, возможно, бы она была жестче, если вы даже вспомните вот те сценарии, там, так называемые, эти законы 16 января, да, то есть все эти планы силовые, которые существовали. То есть не исключено, что эти все бы сценарии реализовались во время президентских выборов, да, вот если бы Майдана в этот момент не состоялось. То есть мы были бы всецело в орбите, и в лучшем случае бы... Это были бы какие-то такие квази-белорусские модели, в том числе и с очень сложной украинской экономикой, которую бы, ну, по сути, поглотили. Это был бы, с точки зрения будущего, был бы очень сложный вариант. В Донецке, ну, такой, скажем, он бы не давал нам надежды. С точки зрения, вот очень часто, когда общаешься, ну, вот, с дончанами, луганчанами, которые интегрированы сегодня вот в эту систему на наших неподконтрольных оккупированных территориях, поддерживают там, возможно, вот эти вот, ну, не знаю, русский мир или там эти инкорпорированные органы власти, да, то есть для них какой-то легитимации их позиции есть антимайдан. Вот. Но на самом деле Майдан-то вышел...
Антимайдан как движение, которое появилось,
ну, якобы,
тогда, вы имеете,
да,
в виду?
Да, якобы да, хотя на самом деле это были несравнимые вещи, они были инспирированы во многом, в том числе политиками, гибридные методы российские были в том числе, да, и Майдан не выходил с самого начала, извините, с оружием, не захватывал никто ни СБУ, ни районных администраций, то есть уже позже, безусловно, это были как реакции на силовые акции со стороны власти, но в Донецке была совершенно иная ситуация.
Да, никто не выходил с флагом чужого государства на площади,
да.
Что еще принципиально.
Не, абсолютно, поэтому вот эти вот параллели типа Майдана, антимайдана, они тоже очень спекуляционные, мне кажется, они тоже навязаны вот нам для интерпретации всех этих событий не украинцами.
Ну, я так понимаю, Юлия, у вас гордость, да, по поводу тех событий. Игорь, к вам такой вопрос, да, ваши чувства, эмоции, если,
ну,
посмотреть...
Не то слово, да. Но это революция достоинства. Вот мне кажется, что мы пришли этот путь с достоинством, это главное.
Игорь, что вы скажете по поводу эмоциональных, да, это такой человеческий аспект даже, как вы к этому относитесь по-человечески, вот через 5 лет после того, как это произошло?
Ну, я ставлюся до цього позитивно. Думаю, що своїм дітям, внукам буду розповідати про це, що от я був учасником таких подій, і це буде з гордістю, буду розповідати про те, що я був учасником цих подій. Я вважаю, що це черговий етап, який дуже важливий. Ми маємо просто відштовхуватися в цих подій десь так з 2004 року. Тоді, коли Росія побачила, що традиційні методи, якими вона діє в Україну, не працюють, вона почала діяти зовсім іншими методами. Це певні методи пропаганди, агітації, там, формування агентури впливу, формування, там, скажімо, своїх так званих друзів, там, проросійських організацій, мереж і так далі. От, і це стало результатом саме от ті події, який цей конфлікт, який на Сході десь там виникав, він ставав якраз результатом не внутрішніх якихось там внутрішньоукраїнських непорозумінь, а, власне, він був дуже сильно інспірований зовні, і тому таким чином це відбувалося. Тому я вважаю, що це боротьба за незалежність. Тому Майдан – це як був перший бій за незалежність в новому тисячолітті, і коли Україна продовжує свою боротьбу, і це достойний, як на мене, приклад того громадянської свідомості саме українського суспільства. Тобто такий прояв народження такої громадянської української нації, якої ще попереду дуже великі звершення.
Ну, я з вами поспорю, 2004 год, вспомнім, да, это було противостояние между оранжевыми, сине-белыми, да, и тогда, трудно было говорить о каком-то таком явном иностранном вмешательстве, да, то есть это была такая внутриполитическая борьба.
Не было, а згадайте, три сорти України російських політтехнологів, розвішені на кожному стовбу просто. Розумієте, це ж, насправді, не було такого, да, тобто це брехня, але це абсолютно чітко імплементовувалось до людей. А стосовно того, цього громадянського протистояння, мені довелось між турами бути в 2004-му в Єна Києва. Значить, я там проводила...
Родині Віктора Януковича.
Да, хто, мене ще пам'ятає, да, всім найкращі побажання. Я проводила там фокус-групи, коли одна з учасниць, да, там, хто допомагав, мене побачила, сказала, це ви, за кордону. Я кажу, що Донецьк не Україна. Я кажу, я з Києва, по-перше, що Донецьк не Україна, ні. І на це пролунало наступне, що ми і є Україна. Да,
настояща Україна.
Так, звичайно, ми є Україна, тому тут не можна взагалі було говорити про якісь, громадянські, такі невідкладні, невід'ємні, страшні протиріччя. Тому що захід я провела, і ми абсолютно прекрасно порозумілися. Це в Єна Києва, 2004 рік.
Да, как раз еще поговорим об этом расколе. Есть ли какой-то гражданский раскол с тех пор, насколько он критичен? 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Ваха Михаил Иванович. Инвалид второй группы звонит вам. Вы тут за Майдан говорите, я свой Майдан расскажу. В 2014 году на посту АИС по Варнаваке был, военный, там объект был, и военный пост, АИ. Я ехал на машине, меня остановили, полный шмон встроили, все туда-сюда. Я руки поднял, мне сломали два пальца, а один палец порвали мышцу. Обращался везде, куда только можно, с 2014 года. И 10 раз в СБУ, и никому нету до этого дела. Кто это мне сделал, ответ пришел с Мариуполя и из Донецка, сотрудники батальона «Шахтер» и сотрудники СБУ. Кто сделал это мне, что я поднял руки, поднял вот так перед пупком, руки, сказал, позови старшего.
Так, а зачем вам это сделали, скажите?
Зачем мне
или за что?
Наверное, он мне думал, что я его бить там буду или что. Их стояло 8 милиционеров по полном боевом и 12 боевиков, и все смеялись. И когда он меня нагнул, ломанул мне руку, захват сделал за пальцы и, нагнул до полика. Я на протезах, понимаете, мне неудобно было стоять, просил его, говорю, отпусти больно туда.
Я так понимаю, это во время начала боевых действий уже, да, вы рассказываете?
Да.
Спасибо за звонок, да, обсудим его. 0800 300 403, номер прямого эфира. Коллеги, как раз тоже хотел спросить, Юлия, вы говорите о том, что вы, Игорь, тогда родилась политическая нация, Украина выбрала евроинтеграционный путь. Многие люди скажут, это все хорошо, да, жили-то снова-таки раньше. И происходит такой раскол, да, по поводу тому, кому важна свобода, да, кому важна хорошая жизнь сейчас и сегодня. И можно такие исследования следы этого раскола заметить в 2004 году, да, то есть есть какие-то там две Украины. Я прав, не прав с вашей точки зрения, и движется ли Украина к такому, ну, определенному объединению в этом евроинтеграционном порыве? Потому что вот если смотреть даже на соцопросы политических партий, оппозиционных нынешней власти, которые декларируют, ну, пусть не явно, да, но не европейскую перспективу, но популярны еще в Украине эти люди, вот выборы еще покажут.
Да, ну, вся социология показывает, на самом деле, поддержку евроинтеграционным направлением.
Так, в принципе, я не бачу.
Ну, вся, да, там,
ну, допустим, тоже оппозиционный блок, это за 10%.
Это какая его часть оппозиционного блока?
До раскола еще, до раскола.
Ну, вот вы сами, кстати, отвечаете на свой вопрос. Да, там, ну, тут тоже недалеко не все однозначно. Если вы, кстати, вспомните 2014 год и вот нынешних, скажем, там, не знаю, спонсоров оппозиционного блока, да, извините, столько было потрачено на модернизацию, ну, заводов, в том числе в Донецкой области, для того, чтобы выйти на европейские рынки. Как это не парадоксально звучит, да? То есть, ну, поэтому, ну, поменьше надо, скажем так, спекулировать политикам на этой теме, да? Если посмотреть социологию, там, связанную с центром, даже, ну, востоком, там, Днепропетровск, Запорожье, западом, то евроинтеграция, она, в общем-то, поддерживается. Здесь другое, здесь действительно, ну, очень сложная ситуация, сложные вызовы, связанные, там, с социальной политикой, там,
Популистами
и с тем, что достаточно сложно идут реформы, и эти реформы, скажем, не приносят вот какого-то облегчения жизни, если можно так сказать, прямо здесь и сегодня, да, они во многом непоследовательны, да, то есть и поэтому тут и возникают вот эти проблемы болезни роста и проблемы перемен.
Коллеги, по поводу безнаказанности. Вот если привязать звонок нашего слушателя, сегодня выступал Сергей Горбатюк, представитель Генпрокуратуры, спецрасследования отдела управления, и говорил о том, что, ну, вот сейчас 33 человека, это я сейчас только о плохом буду говорить, да, потому что есть и раскрытые дела, осуждены 9 людей, которые принимали участие в событиях Евромайдана, но вот 33 человека, которые проходят подозреваемым в этом деле, до сих пор работают в правоохранительных органов, и первые три жертвы Евромайдана, Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, Роман Сенник, личности их убийств, убийцы до сих пор не раскрыты, и вот видим, привязывая звонок нашего слушателя, да, что дальнейшие события, происходящие уже на востоке Украины, тоже многое остается безнаказанным по обе стороны, да, этих конфликтов. Вот насколько это опасно, в чем причина этой вот безнаказанности, да, какие у этого могут быть последствия? Ну вот, как мне кажется, такое последствие, что можно восставать против власти, делать что угодно, ну и, естественно, ты не понесешь за это наказание. Это такой, не очень такой приятный посыл, как считаете, полезный для страны, Игорь?
Тут якраз є те, що ці проблеми, які, там, наприклад, там наш слухач розповідав, в 2014 році, вони ж не народилися десь там в 2014 році. Правоохоронна система України сформувалася на базі, от, це залишкова, така пострадянська правоохоронна система. Вона не пройшла взагалі ніякої реформації, насправді, тобто те, що якийсь косметичний там ремонт, то такий дуже умовний, де там зміна прапорів, зміна з інше, це там зміна звань, можливо, там звертань, якісь навіть не відбулося на рівні підходів. Тобто сьогодні, коли ми говоримо про правоохоронну систему України, то йдеться про те, що її треба якісно змінювати і вибудовувати зовсім за іншими принципами. Спроби там, скажімо, це десь перепризначити, чи те ж саме пройти якісь там додаткові тестування, вони, ну, мали чисто такий більше популістський вимір, тому що найкращий спосіб зміни якоїсь системи, це паралельно створювати органи за новими якостями і потім ці розформовувати чи там, скажімо, усувати від виконання тих дій. Тобто, пропустивши через курси великий масив людей, там, чи через курси, перепрошую, через комісії там цей масив людей, це ж не значить, що їх переобрали, вони стали іншими. Залишилися ті самі люди. Плюс те, що сьогодні в правоохоронній системі, ну, Міністерство внутрішніх справ, замість того, щоб його розділити і там, скажімо, якимось чином більш зробити підконтрольним для громади, для суспільства, і з нього зробили ще більшого монстра, надавши більше повноважень, консолідувавши там ще більше різних служб. І таким чином це сьогодні, ну, держава в державі, яка, по суті, не має ніякої там, ніякого моніторингу, контролю, да, ні контролю, ні моніторингу.
Ігор, з вашої точки зрения, ви говорите о правоохранителях, да, ну, вот тоже аргумент для многих жителей Востока, да, что Майдан-то тоже стрелял, да, и совершал некоторые преступления, есть амнистия своеобразная. Не стоит, с вашей точки зрения, чтобы обе стороны, вот такой месседж, да, для дальнейшего примирения, ну, рассматривать преступления и совершенные, и участниками Майдана?
Есть дозволена оборона. Тобто, я зараз не готовий там чітко сформулювати з юридичної справової точки зору, але є таке положення, що я маю право застосувати силу для оборони себе, незалежно від того, хто вчиняє проти мене злочинні
дії. Навіть проти силовика.
Звичайно.
Юлія, коротко, якщо можна, слухателям ждуть.
Ну, дивіться, от тут просто називав наш слухач речі, там, пов'язані з батальйоном «Шахтарськ» і так далі. Дивіться, я точно зараз цифру не назву, але є, ну, впровадження військової прокуратури стосовно багатьох злочинів, от, вчинених з 14-го року, в тому числі військовими, ну, і, зокрема, там, представниками деякими добровольчих батальйонів. Да? Тобто, все це розслідується, і, ну, ці справи є. Тобто, це не ті рейн інкогніта, да, ну, от конкретно про ту справу, яку згадував наш слухач, мені складно говорити, да, тобто, але, ну, я думаю, що потрібно, ну, я, приміром, знаю ситуації, пов'язані там з Луганською областю, це стосувалось торнадо. Там є, там є судові справи, і, в принципі, навіть проти, ну, скажімо, покази були зібрані у тих людей, які взагалі Майдан і не вітали, да? Тобто в незалежності від цих речей. Те, про що ви кажете, там, ну, щодо амністії, злочини проти людяності, вони амністовані бути не можуть. Але, ну, і зараз, ну, починається така робота, переважним чином, можливо, у громадянському середовищі. Це окрема тема, дуже важлива для нас. Тобто, пов'язане з перехідним правосуддям. Тобто, сумою законів, які от нам дозволять потім, вже коли ця війна, конфлікт завершиться, вирішити питання щодо примирення і неповторення.
Юля, ви о событиях Євромайдана или о
війні? Я про війну кажу. Ну, я говорю про війну в даному випадку. І, звичайно, там вчитель в школі, там, десь в Донецьку, ну, які тут питання можуть бути? Ніяких. Але якщо ця людина здійснювала там зброю в руках або зрадила присязі, хоча і тут далеко не все однозначно, да? Ну, дійсно, в праві є різні амністійні механізми.
Отак, одне событие накладывается на другое через 5 лет после начала Евромайдана. 0800-300-403, номер прямого ефіра. Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Це з Луганщина. Що я хочу сказати? Євромайдан дав, змінив Україну. Я можу це судити по своїх дітях. Вони стали набагато розкутіші, свої права можуть відстоювати. Це раз. По-друге, можливості, оці, що вільно може з'їздити в Європу, і вони користуються цим не для того, щоб з'їздити на роботу, просто подивитися, і не один раз вже були. А ще що хочу сказати, от я недавно був у нас в райцентрі, приїжджають так звані переселенці. Ну, да, ми живемо важко зараз, у нас життя не цукор. Ну, ви бачили цих людей, якісь перелякані, сірі, постійно озираються, чогось бояться. І їх на фоні місцевих, ну, 100% можна определити, що це люди із ЛНР.
Скажите, а такой вопрос, почему ваши дети, с вашей точки зрения, вот, чувствуют себя свободнее, да, раскрепощеннее, как вы говорите, с чем вы это связываете?
Ну, я от порівнюю, так сказати, вони віком менше 30, старші за 30, я порівнюю їх з собою. Ну, я жив в Радянському Союзі, ви самі розумієте, що сказати, зробити і щось вимагати. І от судя по тому, що я спілкуючись з родичами, знайомими, однокласниками, які живуть в ЛНР, ну, Як каже моя дружина, що ти хочеш, я до них повернувся з СРСР.
Понятно. Спасибо большое. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Ну вот мое мнение такое, что все-таки нам следует сделать вывод из этих событий о недопустимости применения насилия даже ради высоких целей. Потому что это потом не остановит, что этот вот маховик насилия. Ведь на Майдане ведь не просто по причине самообороны там бывало, что убивали там людей, но ну, даже работников милиции. Но и так же, вот, допустим, ворвались в офис партии регионов, и там убили человека. Это же был ну, самый обыкновенный самосуд. Вот как я тогда по новостям, по украинским слышал, это по Интеру говорили, что ну, это же недопустимо. Мы переступили черту. Мы фактически, и мы, и Россия, мы изъяли моральный стержень. Вот. И поэтому общество, оно рассыпается, к сожалению.
Спасибо, очень точно.
Я говорю, что только это там мы. Это и Россия сделала. Это, к сожалению, все мы вот это сделали, вытащили чеку.
Спасибо большое, точное замечание. Вот, как мне кажется, да, вот не секрет, даже многие говорят, что на Банковое время событий, да, штурма Банковой были и как бы и патриоты, да, те, которые идеологи, были и провокаторы, да, были и провокаторы и на Грушевского, скорее всего, которым было, ну, почему-то, наверное, выгодно разжигать этот конфликт, вот раскручивать этот маховик насилия. Вот что скажете по поводу
маховик
звонка
насильства, да, он был раскручен еще с 30 ноября, когда, по сути, непонятно зачем, да, вот, и кому это было, кстати, нужно, и выгодно. И до сих пор кто дал приказ, побили студентов. Вот эти вот предохранители, они фактически тогда во многом были сняты. Вот если говорить про ситуацию на Майдане. Потом Майдан действительно радикализировался, протест радикализировался, но, извините, огнестрельного оружия, вот как ни парадоксально, но также в таком количестве, как это появилось уже там в Донецке, Луганске или там в каких-то небольших городах, извините, его не было. Один момент. Другой момент относительно маховика насилия. Я была, например, в Симферополе 28 февраля, да, я 2014 года. Ну, вот я никак не скажу, что Украина как-то вообще раскручивала этот маховик насилия и оккупации там.
То есть, он раскручивался по телевизору российскому.
Не, он физически раскрутился, когда люди, ну, военные из баз Черноморского флота просто вышли, значит, ну, за свои вот ограждения, да, и стали, ну, по сути, подходить и захватывать наши административные здания. Ну, или там Уралы на сельских трассах, да, они появились. При этом, ну, к моему большому сожалению, мы практически очень вообще никак особо на вот это не реагировали на первом этапе. Поэтому я как бы здесь не говорю, что мы меньше, ну вот Украина сегодня, что все так просто. Нет, все очень сложно. И действительно у нас и протесты радикализируются. У нас из, ну скажем, оружия больше нелегального, да, ну потому что война по сути идет, это все в общем взаимосвязано. То есть все это вызовы, с которыми нам ну, необходимо будет жить. Вот, но как бы правильно понимать, анализировать причинно-следственные связи, да, а не только ориентироваться
четко,
на пропаганду, виноват, да. Это тоже, в общем, важно.
Игорь, с вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы вот действительно остановить вот этот вал, да, который идет, насилие, нетерпимости, вот такое капсулирование мнений?
Щоб зупинити насилля, яке там, скажімо, можливо, можна там, скажімо, розкрутити дійсно, якщо там як маховик, якщо постаратися, потрібно просто, щоб наші, скажімо так, державні структури діяли нас так відповідно до своїх посадових інструкцій. Я впевнений, що який би там була би слабка чи там інша там державна, там, скажімо, наприклад, Служба безпеки України, в неї достатньо сьогодні ресурсів для того, щоб локалізувати, попередити, провести певну роботу з тими потенційно небезпечними групами, які могли би спровокувати те чи інше насилля. Коли ми говоримо, знову ж таки, треба розуміти, насилля ж воно це можна так абстрагуватися до якихось дуже таких високих там тем і сказати, що насилля взагалі недопустиме. Це, звичайно, так, але бажано, щоб його не було, але Махатма Ганді свого часу, коли прийшлося захищати державну незалежність Індії, там зіткнення з Пакистаном, сказав, що потрібно забутися про насилля, взяти зброю і захищати свою країну. Точно так само і тут, я думаю, що будь-який чоловік, і в тому числі той, який нам телефонував, якщо хтось буде вчиняти насильство проти нього чи його сім'ї, використає всі засоби для того, щоб захистити себе і свою сім'ю. Тобто треба розуміти, що є межі, є визначитися з межами, якими, коли воно допустиме і коли воно недопустиме. Це дуже тонка грань і дуже часто вона переходить, але тут процес, ну, на жаль, швидким не буває. Повинні діяти державні структури. Плюс те, що в Україні немає сьогодні це системи суспільної безпеки, коли саме суспільство забезпечує свою безпеку своїми силами. Це фундаментальна система безпеки, на якій базуються всі інші, ну і це вона є, власне, основою для всієї системи національної безпеки. Це коли з маленьких громад формується як оборонна свідомість, безпекова свідомість громади. І тоді вона забезпечує певні речі, які ну, ніякі державні органи не можуть зробити. Тобто виникає певна культура, яка не допускає от, власне, таких проявів насилля. І в тому числі падає і злочинність, і все інше. В Україні вже є такі приклади, коли от мені розповідали, одній з громад мені запитався, як ти думаєш, чому немає там взагалі злочинності? От є громада, я перепрошую, як я не точно не скажу, чи це Херсонська, чи Миколаївська область. Я кажу, ну, мабуть, бо ж всі дружинники. От, каже, так, тільки ще додати треба, що всі ці дружинники, всі хто громадяни, які там проживають на території цієї громади, мають вдома в себе зброю.
Ну, так, як показано в фільмі «Український шериф».
Я за це не закликала. Я дуже вибачаюсь, тому що це...
Це офіційну зброю, тобто вони мають легально куплену зброю.
Ну, легально,
можливо. Вони всі мають легально куплену зброю. Легально куплену зброю.
Благодарю вас, потому что заканчивается время. Благодарю наших гостей. Это были эксперт Национального института стратегических исследований Юлия Тищенко, также эксперт Центра развития общества Игорь Харченко. Благодарю и слушателей, которые участвовали в разговоре. Сейчас полистаем свежую прессу.
Группа российских наемников обратилась в Международный уголовный суд с заявлением о возбуждении расследования против организаторов российских частных военных компаний. Об этом пишет «Деловая столица». Опираясь на фактическую часть, изложенную в заявлении, сообщается об участии российских наемников в боевых действиях на Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Габоне. Как пишет газета, на первый взгляд это выглядит как пиар-акция. Просто потому, что Россия не признает Римский статут. При этом, как отмечает издание, не все так просто. Кремль послан недвусмысленный сигнал. Мы есть, мы лидеры взрывоопасной массы, и с нами лучше договариваться, нежели воевать. Это просто выгоднее для обеих сторон такой сделки. Одновременно послан сигнал и к Международному суду. Да, мы готовы сотрудничать и можем предоставить большой массив информации и свидетельских показаний для суда над нынешним российским режимом за совершенное им военное преступление. Подробнее в статье «Ультиматум Путину. Зачем наемники Вагнера хотят сдать работодателя Гааге?» У всех сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве российские уши. Сепаратистские территории необходимы Кремлю исключительно для шантажа центральных властей, в частности Кишинева, Тбилиси, Баку и Киева, утверждает профессор Государственного университета ИЛИИ Олег Панфилов, пишет сайт Кремреалии. По мнению Панфилова, так будет продолжаться до тех пор, пока существует Россия. Надежды на смену политического курса и изменения имперского мышления нет. Даже немногочисленная российская оппозиция не имеет четкого представления о том, что делать с имперским наследием, отмечает эксперт. По словам профессора, ждать разрешения конфликтов не стоит, этого не произойдет в ближайшие годы, даже если экономическая ситуация в России станет намного хуже нынешней. Для Кремля все это последняя надежда укрепить в сознании россиян уверенность в политических успехах Владимира Путина. Он будет держаться за эти территории до последнего, утверждает Олег Панфилов. Не успел Денис Пушилин победить на так называемых выборах Wordlaw, как уже подумал о будущем и даже о смерти. Об этом пишет российская газета «Московский комсомолец». Как пишет издание, один из первых законов, подписанных им, посвящен гарантиям так называемому главе республики и кругу его семьи после окончания полномочий. Полномочия могут прерваться по любым причинам. Вышел срок, проиграл на следующих выборах или умер. Как пишет газета, это не исключено, если вспомнить судьбу Александра Захарченко. Данное распоряжение вызвало неоднозначную реакцию жителей. В регионе, где зарплата у людей нередко составляет 5-6 тысяч рублей, назначение себе единовременного выходного пособия в размере годовой зарплаты как минимум вызывает недоумение. Говорят, что это решение принималось прежде всего, чтобы обеспечить жизнь вдовы Захарченко и его детей. Подробнее в статье.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Время сейчас работает против Украины, потому что ситуация в Европе развивается в сторону уменьшения интереса к украинским проблемам, предупреждает немецкий журналист и эксперт по проблемам Донбасса Николаус фон Твикель. Вместе с чешскими и украинскими коллегами он выступал во время круглого стола, его организовывал в Праге фонд Фридриха Наумана. О том, что сейчас происходит на Донбассе, и о том, какими должны были бы быть шаги Украины и ее партнеров по окончанию войны и возвращению этого региона к нормальной жизни в пределах украинских границ, в Праге также говорили представители правозащитной организации «Восток СОС» Александра Дворецкая и Вячеслав Лихачев, блогер из Донецка Денис Казанский и чешский специалист по вопросам безопасности Петр Пойман. О подробностях расспросим мою коллегу Марию Щуру. Она с нами на прямой телефонной связи. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Расскажите, что действительно так все плохо, как вот говорит Николаус фон Твикель?
Я думаю, ситуація виглядає досить сумною, тому що ну німецькі організації, гуманітарні, недержавні організації, різні фонди, вони намагаються знайти якийсь спільний ґрунт для того, щоб знайти рішення цього конфлікту. Частина з них стає на російську точку зору, вони намагаються зрозуміти Путіна. Частина, як оцей фонд Фрідріха Наумана, який ми вже згадали, вони розуміють ситуацію, яка склалася на Донбасі, вони мають своїх спеціалістів, власне, таких як Ніколаус фон Твінкель, який побував на Донбасі, побував і на окупованій території в 15-му році, він мав можливість спілкуватися з людьми з того боку. І вони прекрасно розуміють, що там відбувається, що це війна з Росією, але єдине, що вони не знають, як вирішити це питання, як домовитися з Росією, тому що навіть на політичному рівні в Європі мало хто хоче, має апетит, як вони говорять, домовлятися з Росією. Дуже багато країн, власне, в самому Європейському Союзі не впевнені в тому, що санкції потрібно продовжувати, що таким чином можна з Росією про щось домовитися. Вони говорять про те, що такі країни, як Італія, Угорщина, Австрія, вже більше і більше починають розуміти Росію в тому сенсі, що вони би хотіли торгувати, вони би хотіли повернутися до ситуації тієї, яка була перед війною з Україною. І ця війна їм досить сильно заважає. Їм заважає, що Україна протестує, наприклад, проти Північного потоку, який так чи інакше буде завершена оця друга гілка Північного потоку, газогони між Росією і Німеччиною, Західною, вірніше, Північною Європою. І не всі хочуть зрозуміти те, що їм, наприклад, пояснював вчора Денис Казанський, що якщо ця гілка газогону буде закінчена, то Росія це розв'яже руки Росії в Україні, що вона зможе поновити цей конфлікт, зробити його знову гарячою війною і вже не боятися того, що таким чином будуть протестувати європейські країни через те, що вони зможуть недоотримати російський газ, який буде проходити через територію України.
Марія, говорили ли о том, що делать Україні от в таких условиях?
Ну, Україні говорити про це, Україні робити реформи, Україні думати про те, що вона втрачає підтримку в Європейському Союзі, про те, що вона втрачає підтримку не лише через те, що люди хочуть більше розуміти Росію і більше з нею торгувати, але і через дуже повільний темп реформ, через те, що зараз будуть вибори і вони зовсім не впевнені у тому, що люди, які прийдуть на позиції президента України, на позиції народних депутатів України, будуть продовжувати ці реформи, тому що реформи є болючими, але вони потрібні, власне, самій Україні для того, щоб зміцнити свою державу, для того, щоб зміцнити її інституції, для того, щоб люди могли покладатися на неї в першу чергу, а вже на міжнародну допомогу в другу.
Спасибо большое. Это была моя коллега из Праги Мария Щур. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую. Накануне Верховной Раде не хватило голосов для внесения законопроекта о переименовании Днепропетровской области на Сечеславскую. Напомню, также 19 мая 2016 года парламент переименовал город Днепропетровск на Днепро в рамках декоммунизации. Вице-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко поручив Інституту національної пам'яті вияснити обстоятельства реставрації пам'ятника Артему в Святогорську на Донеччині. Кириленко назвав Артема, цитирую, «большевистським терористом і сепаратистом», утверждает, що реставрація пам'ятника происходит вопреки закону о декоммунизации. Напомню, 19 ноября глава Донецкой обладміністрації Олександр Куть сообщил о завершении первого этапа реставрации пам'ятника Артему. Скульптура была создана в 1927 году, она имеет статус памятника национального значения, в связи с чем не попала под действие закона о декоммунизации. Тематическая выставка «Параджановские дни», посвященная 95-летию легендарного кинорежиссера, проходит в городах Донецкой области. Открытие состоялось накануне в Краматорске, сообщает креативное пространство Freeway в Фейсбуке. В рамках выставки в Краматорске прошли показы оригиналов и репродукции работ, мастер-классы, просмотр фильма «Ночь в музее Параджанова», а также общение с режиссером Романом Балаяном. Сегодня выставка проходит в Славянске, завтра будет в Дружковке, а 23 ноября в Константиновке. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Напоминаю, мы есть не только в радиоэфире, а также в интернете. Наш сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Пишите нам туда, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».